В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 18 января. Всероссийская акция против сокращения материнских пособий. В Тунисе сформировано правительство национального единства. Социологи о событиях на Манежной площади 11 декабря прошлого года. Эти и другие темы во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве и других российских городах пройдет всероссийская акция протеста против сокращения материнских пособий. В конце декабря прошлого года беременные женщины и их мужья уже проводили подобный пикет напротив здания Минздравсоцразвития России. Они выступали против закона, согласно которому с 1 января 2011 года пособие по беременности и родам рассчитывается исходя не из одного года стажа, а из двух лет перед выходом в декрет. По мнению экспертов, в результате этого размер пособия может сократиться минимум на треть. После первого пикета президент Дмитрий Медведев пообещал, что в закон об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством будут внесены поправки. Они позволят женщинам самостоятельно выбирать срок, за который им будут рассчитаны соответствующие выплаты. Государственная Дума уже приняла в первом чтении эти поправки, однако беременные женщины вновь собираются выйти на пикет. Почему? Выясняла корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Поправки к закону об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, принятые Госдумой в первом чтении, действительно позволяют беременным женщинам и молодым мамам самим выбирать год, по которому будут рассчитываться пособия. Однако законопроект предлагает ввести переходный период только в течение 2011 года. Один из организаторов сегодняшнего пикета, Анастасия Ермакова, назвала эти поправки отсрочкой вступления закона, значительно уменьшающего размер пособий по беременности, в силу.
С 2012 года все выходили в отпуск по вот этому новому закону. То есть ни о каких поправках речь не идет. И очевидно, что это было сделано с единственной целью, чтобы успокоить те, кто ныне беременны. Я думаю, что наши власти преследовали только одну цель – сгладить недовольство ныне беременной женщины. Но получилось, что женщину обманули дважды. Первый раз, когда приняли этот закон, а второй раз, когда пообещал, что внесут поправки, и, к сожалению, ничего внесено не было. И мы этой акцией планируем привлечь внимание к обещаниям президента и добиться того, чтобы были приняты именно конкретные поправки, а не просто отсрочили его вступление в силу. Власти, они наблюдают за нашими действиями. От того, как пройдут эти пикеты, будут непосредственно зависеть, будут ли какие-то поправки или нет. И акция всероссийская, она будет не только в Москве, там еще около 12 городов. Где-то, где не успели подать заявление на проведение пикета, будут просто переданы резолюции. Надеюсь, что нас услышат. Какие-то поправки реально конкретно будут внесены, а не просто будет отсрочка.
Согласно новой редакции закона, размер пособия уменьшится минимум на треть. Поправки в закон меняют порядок перерасчета пособий по беременности и родам и выплаты по уходу за ребенком. Раньше платили фактически ту же зарплату, брали сумму, заработанную за год, и делили на количество отработанных дней. Согласно новому закону, для того, чтобы рассчитать среднедневной заработок, возьмут зарплату, начисленную за два года, и поделят на 730 дней. Это 365 дней, умноженных на два. От новой системы пострадают женщины, проработавшие меньше двух лет, бравшие за два года больничные, отпуска, у которых менялась зарплата за этот период. Еще одна особенность заключается в том, что для расчета берутся два календарных года, предшествующих страховому случаю. То есть, если у женщины отпуск по беременности и родам наступает в декабре 2011, то для расчета пособия возьмут только 2009 и 2010 годы. А все, что она заработала за 11 месяцев 2011 года, в расчет не войдет, даже если ее зарплата увеличилась, продолжает Анастасия Ермакова.
Мы хотим, чтобы этот знаменатель 730 отменили, чтобы брали в расчет реально отработанные дни. Не те, когда женщина не работала, находилась там в отпуске без оплаты, была на больничном, а только конкретно реально отработанные дни учитывались. И второе, чтобы брались годы не календарные, а расчет начинался с месяца до ухода в декрет. То есть это получается, конечно, немного странно. Женщина могла отработать почти весь год, но только потому, что на уход в декрет в конце года, ей практически весь этот год вся ее зарплата при расчете не учитывается, а учитывается зарплата там позапрошлого дремучего года, когда там и зарплата могла быть ниже, и инфляция уже была, и, соответственно, деньги будут в любом случае меньше.
Рассказывал один из организаторов пикета против сокращения материнских пособий Анастасия Ермакова. Тем временем в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минздравсоцразвития, говорится, что порядок расчета декретных пособий, вступивший в силу с 1 января 2011 года, направлен на поддержку беременных женщин, а утверждение о том, что размер пособий уменьшился, является заблуждением. Значительная часть негатива объясняется неверным прочтением норм закона. Представитель партии «Справедливая Россия», председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина с этим не согласна. Она считает, что закон снизил уровень социальных гарантий женщин при получении пособий по беременности и родам, и по уходу за ребенком.
Этот законопроект действительно предоставляет возможность выбора. Единороссы планировали его принять сразу и в первом чтении, и в целом. Но рано утром, в день рассмотрения этого законопроекта, я и Николай Левичев внесли и раздали в зале поправку, которая продлевает возможность исчисления пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком по старому порядку не до 31 декабря 2011 года, а до 31 декабря 2012 года. Потому что выборы в Думу в этом году, и нельзя только до выборов в Думу, это неприлично вообще депутатам, признав ошибку, которую допустила «Единая Россия» совместно с правительством при принятии 8 декабря закона 343, неприлично не учитывать это мнение, не предлагать сохранить старый порядок, более благоприятный для беременных женщин, для женщин, имеющих детей, только до выборов в Государственную Думу. Поэтому, выступая от фракции, я в частности спросила коллег-авторов, это что, потом женщины беременеть не будут, или дети не будут болеть, или что, нам же ведь не все равно все, что произойдет после выборов. Поэтому прилично, по меньшей мере, переходный период установить на 2 года, до конца 2012 года, с тем, чтобы после выборов можно было проанализировать, какова практика исчисления пособий там, где воспользовались новым порядком в 2011 году, как по-старому, еще раз все взвесить и решить, или предложить какие-то рекомендации с тем, чтобы либо сохранить все-таки старый порядок исчисления среднего заработка из 1 года, а не за 2 года, так как это было до сих пор, сделать это постоянным, либо предложить какие-то другие рекомендации, поправки, но при одном условии, что уровень социальных гарантий беременных женщин, женщин, имеющих детей, не должен снижаться.
Это была представитель партии «Справедливая Россия», председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина. Сегодня в более чем 10 российских городах пройдут пикеты против уменьшения пособий по беременности, родам и уходу за ребенком. В Москве перед зданием Министерства здравоохранения и социального развития соберутся беременные женщины и семьи с детьми. Эксперты прогнозируют, что после окончательного вступления в силу закона, вызвавшего столько споров, уровень рождаемости в России понизится. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство иностранных дел Беларуси отказало в аккредитации корреспонденту российской газеты «Коммерсант» Мавсуну Гаджиеву. Число жертв стихийного бедствия в Бразилии достигло 655. Жертвами массовых беспорядков в Тунисе за последние несколько дней стали, согласно официальным данным, 78 человек. Председатель КНР Ху Цзиньтао прибывает сегодня в Вашингтон, где проведет в среду переговоры с президентом США Бараком Обамой. Глава американской корпорации Apple Стив Джобс объявил об уходе в отпуск по состоянию здоровья. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. По пути к сингулярности. Перспективы искусственного интеллекта. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Миф умной машины в современной культуре. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Гипнотизер Джоан Сабба. И нью-йоркский альманах. Братья Коэна и музыка вестерна. До Дескаден. Японский фестиваль в Нью-Йорке. Джон Кейдж, композитор или философ. Начало цикла «После империи. Музыка независимости». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 2 часа дня. Сейчас в эфире программа «Время свободы». На малой сцене Московского художественного театра состоялась премьера спектакля, поставленная Кириллом Серебренниковым по роману «Около ноля». На премьеру пришел Владислав Сурков, но на голос из зала, требовавший на поклоны автора, не отозвался. С подробностями Марина Тимашева.
О том, что Серебренников будет ставить «Около ноля», стало известно сразу после того, как роман вышел в свет. Его авторство приписывают Владиславу Суркову. Заметим, что администрация президента поддерживает фестиваль «Территория», который проводит Кирилл Серебренников. Так что механизм под названием «Рука руку мойник» работает исправно. Кирилл Серебренников написал инсценировку, и ее фабулу намного понятнее, чем в романе. Но в книге действуют симулякры, а на сцене живые люди. Однако замечательным актерам удалось эти самые симулякры вочеловечить. Мы становимся свидетелями обратного превращения сначала человека в бандита, а потом бандита в человека. Благодаря Анатолию Белому литературная реминисценция становится более наглядной. Он играет нового русского Гамлета и нового русского Раскольникова. Восставший против системы винтиком, который служил многие годы, Егор Чернокнижник погибает, и его история становится известна нам будто уже после его смерти. Сценографическое решение спектакля минималистское. Сдвигаются-раздвигаются черные щиты. В отдельных эпизодах щиты работают как экран. Из боковых кулис на платформах вывозят реквизит. Режиссер заимствует этот прием у съемочных групп, что логично, ведь одно из главных действующих лиц романа – студия «Kafka Pictures», поставщик садистского видео, в котором актеров по-настоящему истязают перед камерами. Фильм «Призрачные вещи», который входит в спектакль, снял Владимир Епифанцев. Здесь есть саспенс, нет особого натурализма и самое неприятное, пожалуй, звук ткани, которую режут ножом. А спектакль так и вовсе хочется назвать целомудренным. В нем почти нет бранной лексики, а сцены эротики или насилия решены пластически, в очень условной манере и даже без обнаженки. На сцене царит полумрак, едва ли не самое яркое пятно – это неоновые буквы, из которых составлено слово «власть». Эти буквы лижут языками, подле них греют задницы. Сценическая версия проявляет сатирическую составляющую романа, но почти до самого финала не отпускает простая мысль. Сатира хороша тогда, когда ясна авторская позиция. Кирилл Серебренников прояснил авторскую позицию. Она выражена в последних словах героя.
И власть! Ну можно же добыть, никого не уничтожая! Ну можно же!
Мораль, конечно, маленькая, удобно понятная, но и на то и спасибо. Спектакль вышел совсем не таким циничным, как роман. Хотя в нем тоже холодно, пусто и страшно. Недаром в финале несколько раз звучит ария «Гения холода» из оперы Персела. Многократно повторяются в арии слова «позволь мне замерзнуть вновь», но если не знать ее смысла, воспринимается просто как плач. Первыми впечатлениями после спектакля согласились поделиться со мной Владимир Соловьев, телеведущий, и Лия Ахиджакова.
Конечно, удивительно работали актеры. Общее ощущение от постановки, конечно, блестящее, очень сильный текст, и актерам есть что играть. В постановке чувствуется, конечно, очень много Шекспира. Приятно для ценителя читать подтексты и намеки. Они практически в каждой фразе. Кроме исторических очевидных аллюзий и морально-этических посылов столь близких русской интеллигенции, есть еще утонченная театральная игра, превращающая все это действие также в замечательную пищу для ума.
Это очень серьезное высказывание, очень емкое высказывание. Это спектакль очень многослойный. И вот этот русский Гамлет 2011 года, такое трагическое явление, Гамлет, который прошел огонь, воду и медные трубы. И вот эти 80-е, 90-е годы, и этот криминал, и то, что сейчас на нас набросилось. Но мы чувствуем, как те бандиты, их время, казалось, прошло. Но они приходят во власть, они есть во власти. И у каждого времени есть свой Гамлет. И вот этот Гамлет, это и страшно, и больно. Толя Белый, он сделал подвиг. Так играть, я это знаю, мало кто может.
Так говорили о спектакле «Около ноля» сразу после премьеры Владимир Соловьев и Лия Ахиджакова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Одной из самых шумных и коммерчески выгодных тем современной научно-популярной литературы в Европе являются кельты, их языки, религия, повседневная жизнь. В любом большом европейском книжном магазине можно обнаружить большой иллюстрированный том под условным названием «Жизнь кельтов» или «Боги кельтов» или «Кельтская мифология». В ответ на эту моду появились и отрицатели, утверждающие, никаких кельтов на самом деле не было, а история этого народа – условная конструкция ученых. Между этими полюсами находится современная кельтология, в том числе и кельтская археология. И вот здесь произошло важное событие. В Софии вышли в свет материалы международной конференции, посвященной балканской фракийской судьбе кельтов. Среди авторов – ученые из Болгарии и Великобритании. Редактор издания – директор Национального археологического института и музея Болгарской академии наук Людмил Вагалинский. С ним побеседовал мой коллега Кирилл Кобрин.
Считаете ли вы книгу «In Search of Celtic Tillis» европейский? Я имею в виду не специально научные импликации, а культурно-политические. Ведь, как известно, в современной Европе, ну, с точки зрения массового сознания или средств массовой информации, кельты – это чуть ли не единственный общеевропейский бренд.
Честно говоря, организируя этот болгаро-войский коллоквиум, я не смотрел на него как на часть ставшей европейской темой. Моя идея была повысить исследовательский интерес к проблеме кельтов в древней Фракии. Что относится до общеевропейского бренда, им являются не только кельты, но и древние славяне и германцы. И не только потому, что славянские и германские племена странствовали подобно кельтам, но и потому, что современная объединенная Европа славянско-романско-германская.
В сборнике статьи авторов из разных стран. Значит ли это, что археология, в частности кельтология или кельтская археология, давно уже стала, ну, так сказать, континентальным или общеевропейским проектом? Можно ли говорить о национальных чертах археологии и кельтологии в различных европейских странах?
Можно сказать, что кельтология является общеевропейским проектом. Факт, что в Центральной и Западной Европе есть специализированные музеи и научные издания, посвященные кельтским исследованиям. Мы, в Восточной Европе, также стремимся развивать эту проблематику настолько, насколько она является частью нашего культурно-исторического наследства. Естественно, национальные традиции, к сожалению, даже национальные доктрины, влияют на подход к истории кельтов в различных европейских странах. Конкретно в Болгарии нам необходимо объективное переосмысление контактов между кельтами и фракийцами, свободное от традиционных фракийско-центристских интерпретаций. Я надеюсь, что акты нашего коллоквиума являются шагом именно в этом направлении. Ведущие научные издания Европы, Северной Америки и Австралии пожелали рецензировать наш том. Такое интернационализование внесет свою лепту в более балансированные научные исследования кельтов на Балканах, а также, надеюсь, эффективизацию кельтологии в Греции и особенно в Турции.
Сейчас много говорят о кризисе гуманитарных наук, в частности, истории, историографии. Можно ли применить вот эти разговоры о кризисе к археологии? Если это так, предположим, да, то в чем состоит кризис? В теоретических основах этой области знания, либо просто, ну, скажем так, прагматически в трудностях финансирования?
Ну, знаете, я не считаю, что существует кризис в археологии, методический или финансовый. финансовые. Деньги можно найти с помощью хороших проектов и настойчивости.
Но, тем не менее, очень много говорят о том, что между археологией и историей, археологией и лингвистикой некогда тесные связи расходятся все сильнее и сильнее. Археология становится, ну, скажем так, самодостаточной. Согласны ли вы с этим?
Да, есть такая тенденция. Может быть, археология более успешно адаптироваться к ситуации.
В какую ситуацию?
Ну, видите, успешное развитие европейской археологии зависит от ее способности адаптироваться своевременно к динамической экономической ситуации на Старом континенте. В настоящее время и в близком будущем необходимо тесная связь наших научных планов с интересами культурного туризма, с обучением детей и студентов и с требованиями масштабных инфраструктурных проектов. Мне бы хотелось подчеркнуть, что каждый успешный международный археологический проект поднимает авторитет участников в глазах их соотечественников. А мы, археологи, должны бороться за национальное одобрение. В этой связи приходится отметить, что контакты между болгарскими и русскими археологами последние 20 лет неоправданно слабые. Надеюсь, что общими усилиями мы сумеем быстро их поднять на более высокий уровень.
Вы связываете ослабление контактов между российскими и болгарскими археологами с изменением политической ситуации. Понятно, что в социалистическом лагере эти контакты были ближе. Либо речь идет, например, о том, что тенденции националистические и так далее, вот они ослабляют международные связи.
Не думаю так. Я не вижу такие сильные националистические тенденции в современной европейской археологии.
То есть вы верите в интернациональное общеевропейское будущее европейской археологии?
Да, я верю. Можно сказать, что мы должны сделать это. Иначе очень трудно археологии адаптироваться к этим новым требованиям настоящие. Мы должны это сделать.
В эфире «Радио Свобода» был директор Национального археологического института и Музея Болгарской академии наук Людмила Вагалинский. С ним беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Сегодня в 11 часов утра слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Белорусская сталь о репрессиях, обысках и информационной войне в Белоруссии в политическом контексте России. В программе участвуют белорусский политик Александр Добровольский, российский политик Владимир Рыжков и журналист Павел Шеремет. Программа «Время гостей» с Анной Качкаевой. Сегодня в 11 часов обращаем ваше внимание, что программа выходит в записи. А в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, возможно ли в России повторение тунисских событий. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, возможно ли в России повторение тунисских событий?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Представители оппозиции, отбывшие сроки административных арестов, заявили о готовности и впредь участвовать в акциях в защиту свободы собраний в рамках стратегии 31. Операция по освобождению судов из ледового плена в Охотском море, очевидно, не будет завершена во вторник, как предполагалось ранее. 31 декабря там оказались затерты льдами 4 судна, 2 из них уже освобождены. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков включен в список нежелательных для Латвии лиц. Такое решение приняла министр внутренних дел страны Линда Мурнеце. Ранее стало известно о попытке Лужкова получить вид на жительство в Латвии. МИД Беларуси отказал в аккредитации корреспонденту российской газеты «Коммерсант» Мавсуну Гаджиеву. Причиной названа недостоверность информации, появлявшейся в материалах Гаджиева. Примеры не приводятся. Президент России Дмитрий Медведев отправляется с поездкой на Ближний Восток, в ходе которой он посетит палестинские территории и Иорданию. Жертвами массовых беспорядков в Тунисе за последние несколько дней стали, по официальным данным, 78 человек. Президент США Барак Обама приветствовал первое обвинительное заключение трибунала ООН по делу об убийстве в 2005 году бывшего премьера Ливана Рафика Харири. Содержание документа пока не разглашается, но эксперты полагают, что в заключении есть указание на причастность группировки Хезболлах к убийству Харири. Председатель КНР Ху Цзиньтао прибывает сегодня в Вашингтон, где проведет в среду переговоры с президентом США Бараком Обамой. Правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch призвали власти Гаити арестовать вернувшегося в понедельник на родину бывшего диктатора Жана Клода Дювалье.
Краткий выпуск новостей вам представил Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Временное политическое руководство Туниса объявило о создании правительства национального единства после свержения президента Бен Али. Премьер-министр Мохаммед Гнуши остается на своем посту, равно как и несколько других министров. В правительство вошли три лидера оппозиции. Ранее в понедельник полиция разогнала сотни демонстрантов, которые требовали, чтобы правящая партия отказалась от власти. Обстановка в этой стране остается неспокойной. О реакции во Франции на события в Тунисе корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Алисова.
Режим Бен Али пал, назначено временное правительство. Что дальше ожидает Тунис?
Все еще только предстоит сделать. Настоящая революция начинается именно сейчас. Исполняющий обязанности президента, это, я напомню, председатель парламента страны, человек их лагеря Бен Али, приступил к формированию временного правительства национального единства. Во временном правительстве сохранили свои посты 6 министров из правительства Бен Али, в том числе премьер-министр. Вошли в правительство 3 министра от оппозиции. Теперь остается ждать возвращения оппозиции из Франции или других стран, организовывать парламентские и президентские выборы, возможно, работать над созданием новой конституции. И есть два серьезных ожидания со стороны народа. Во-первых, люди надеются, что партия Бен Али, демократическое конституционное объединение, будет отстранена полностью от власти. Второе – это исламистская угроза. Исламистский лидер Рашид Ганнуши, который живет долгие годы в изгнании, в Лондоне объявил о своем возвращении в Тунис. Участвовавшие в Жасминовой революции демократы, естественно, не хотят, чтобы исламисты воспользовались ситуацией и попытались войти во власть.
Реальна ли угроза того, что исламисты могут действительно использовать ситуацию в свою пользу и прийти к власти в Тунисе?
На настоящий момент нет. Дело в том, что тунисское население хорошо образовано и политически грамотно. Благодаря лидеру борьбы за независимость Бургибе в Тунисе существует традиция светскости. Большинство населения против исламизма. Но, конечно, не стоит забывать, что при диктатуре не существует достоверных опросов общественного мнения. Мы не знаем, какой вес имеют исламисты в тунисском обществе.
Как, на ваш взгляд, можно объяснить стремительность, с которой пал режим Бен Али, как будто карточный домик? Это было неожиданно?
Нет, это не было неожиданностью в том смысле, что это был самый авторитарный режим арабского мира. Этот режим функционировал исключительно благодаря страху. Тунис — это не Алжир, где, как только происходят протестные манифестации, власти используют нефтяные доходы для того, чтобы подкупить население, и вбрасывают массу денег в экономическую систему страны. Тунис такого себе позволить не может. К тому же страна переживала экономический кризис. Когда люди поняли, что они могут преодолеть террор и избавиться от страха, режим сразу же рухнул. Как только страх перешел в другой лагерь, Бен Али и его окружение ведь испугались очень сильно. Режим сразу же рухнул. Как перезревший фрукт. Нужно было лишь слегка потрясти пальму, и кокос упал.
Позиция Франции и французских властей в ходе всего кризиса в Тунисе вызвала бурную критику. Почему Франция заявила о своем невмешательстве? Ведь по отношению, например, к Кот-д'Ивуару Франция ведет себя гораздо менее сдержанно. Чем вы это объясняете?
Французские руководители, причем и из правого лагеря, и из левого, никогда не критиковали этот режим. Они часто проводили отпуск в комфортабельных отелях Туниса и никогда не пытались выступить против этого режима террора. Франция в данном случае совершенно не успевала за событиями. Например, США отреагировали гораздо быстрее на происходящее, заявив, что необходимо, чтобы Бен Али оставил власть. Кстати говоря, кажется, США имеют отношение к его уходу. А во Франции, если помните, Помните, неделю назад один из министров заявил, что Тунис – это не диктатура, а министр иностранных дел Франции предлагал Бен Али отправить ему на помощь французских полицейских, что было очень негативно воспринято тунисской оппозицией. До настоящего времени французские власти пребывали в иллюзии, что Бен Али – лучший заслон от исламизма. Франция была ниже всякой критики в этой истории. И тунисские демократы этого не забудут. Они уже об этом сказали все, что думают на блогах и форумах. Это исключительный провал французской дипломатии.
У микрофона «Радио Свобода» была Северин Лабат, специалист по странам Северной Африки из Французского национального центра научных исследований. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Возможно ли в России повторение тунисских событий? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Номер телефона прямого эфира 8 800 222 12. Звоните в эфир прямо сейчас. Напомню также номер для смс-сообщения 8 903 743 28 01. Московский пейджер 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вверх на части экрана, и как раз сейчас несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». В Тунисе Бен Али правил 23 года. Тунисцы успели вдоволь насладиться его персоной, и, несмотря на преклонный возраст диктатора, поблажки, которые он вынужден был сделать, терпение их лопнуло, и тиран повержен, пишет нам слушатель, подписавшийся «Хиппи». Правление Владимира Путина длится всего 10 лет, и по сравнению с другими крутыми парнями, хотя бы с тем же Ким Чен Ыром, он выглядит чуть ли не демократом. Хотя Березовский вряд ли надеялся, что его проект будет так успешен. В общем, планы по поднятию России в силе обещанного, ну, хотя бы лет 20 ждут. Тунисский вариант невозможен, пишет наш слушатель, так как мы верим и надеемся в хорошие намерения Владимира Владимировича. И ему отвечает другой наш слушатель. Проводит он калькуляцию 4 плюс 4 плюс 6 плюс 6 равно 20 лет. Время ответственного за кресло упускаем. Дизель, конечно, нет. Тунис – государство мононациональное, и найти стрелочников не представляется возможным. Не додумался их президент. Причину отсутствия продуктов, работы и высоких цен объяснит танцами в соседних племенах. На пейдже «Радио Свобода» и на номер для смс-сообщений также приходит сообщение. Пишет нам Александр из Сызрани. Повторение событий в Тунисе есть единственная возможность сохранить хоть что-то духовное и материальное у нас. Василий Данилович. Путинская власть, напуганная проявлениями народного гнева, подготовила беспрецедентные меры. Задействованы конная милиция, ОМОН, даже вертолеты, а в загашнике у власти имеются и водометы, и слезоточивый газ, поэтому тяжелый на подъем народ будет терпеть до последнего, но до определенного предела, пишет нам Василий Данилович. Вы задаете некорректный вопрос, пишет нам другой слушатель, типа, а возможно ли падение на Землю метеорита? В России, пишет он, возможно все. Повторение тунисских событий неизбежно при резком ухудшении материального положения населения, что произойдет, когда бюджет надорвется на маниловских проектах. Это сообщение из Тюмени от Сергея. На сайте «Радио Свобода» Вадим пишет, не только можно, но и нужно. Вначале закончатся деньги в казне по причине глубочайшей дальновидности национального лидера, затем пенсионерам и бюджетникам перестанут платить, далее военным и правоохранителям не доплатят, и понеслась. Я уверен, что это не будет неминуемо в 2011-2015 году. Сибиряк из Сибири отвечает на этот комментарий. Потихоньку началось закидывание удочек про повышение пенсионного возраста и 60-часовую неделю. Это только начало. Денег в казне не хватает. Еще одно сообщение от Ирины. На мой взгляд, это возможно с большой вероятностью в случае принятия закона о налоге на недвижимость с ее коммерческой стоимости. И Александр дополняет это сообщение. Вы еще забыли о зверских коммунальных платежах, высасывающих последнюю возможность повышать жизненный уровень, да и вообще давно пора разогнать всех этих бывших псевдокоммунистов по котельным, как это сделали в Чехословакии, и живут нормально, и в домах тепло. Из Мордовии сообщение от слушателя, который подписался «Фермер». Это был бы лучший вариант, всенародная ярость, сметающая правительство. К сожалению, он маловероятен, людей мало. Тем не менее, очень надеюсь дожить до этого светлого дня и принять участие в революции, пишет нам слушатель. Сергей из Москвы. События, подобные тунисским в России, не только возможны, но и неминуемы, как неминуем крах любой диктатуры, любого режима, при котором отсутствует демократия. Россия, находящаяся на 154-м месте в мире по уровню коррупции, превратившаяся в бандитское государство по определению американских политиков, и это не антироссийская пропаганда, а их мнение по внутренней переписке, обнародованной недавно WikiLeaks, испытывает те же проблемы, что и Тунис. Первый звонок, события на Манежной площади. Неужели власть не понимает, что это было выступление против нее? Пишет Сергей из Москвы. Подробнее его сообщение можно прочитать, его комментарий на нашем интернет-сайте на форуме www.svobodanews.ru. Борис Павлович из Новочеркасска: по многим признакам Россия напоминает африканскую страну, поэтому вполне возможно, что и этот вариант власти прорабатывали. Ну что ж, вот такие сообщения, вот такие ответы мы получили сегодня на вопрос нашей утренней программы: возможно ли в России повторение тунисских событий?
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. У микрофона наш обозреватель Сергей Сининский.
Биржевые торги продовольственным и фуражным зерном из Государственного интервенционного фонда могут начаться в России с 1 февраля, заявила министр сельского хозяйства Елена Скрыняк. Сейчас объем фонда составляет 9,5 миллионов тонн. Впервые зерновые интервенции в России были проведены в 2001 году. Этот механизм предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу запасов из интервенционного фонда для сдерживания цен во время их резкого роста. Импорт легковых автомобилей в Россию в течение 2010 года увеличился почти на 32% и составил примерно 687 тысяч машин, причем доля в них новых автомобилей превысила 96%, об этом сообщило Министерство экономического развития. Больше всего новых легковых автомобилей было ввезено в Россию из Японии, Южной Кореи, Узбекистана, Германии и Великобритании. В целом, в 2010 году, по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано почти 1 миллион 900 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, на 30% больше, чем годом ранее. Южнокорейская компания Hyundai Motor сообщила вчера об открытии серийного производства на своем автосборочном заводе под Санкт-Петербургом. Первой в модельном ряду завода стала бюджетная Hyundai Solaris, которую южнокорейская компания разработала специально для российского рынка. Проектная мощность завода, где осенью начнется также серийный выпуск автомобилей компании Kia, являющейся подразделением Hyundai Motor, составит в 2011 году 105 тысяч машин. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля составит 346,6 доллара за тонну. Это почти на 30 долларов выше действующей ставки, или примерно 52% средней экспортной цены российской нефти Urals за период с 15 декабря по 14 января, которая, по данным Министерства финансов, составила примерно 92 доллара за баррель или более 670 долларов за тонну. Белоруссия и Украина подписали двухлетний с возможностью продления контракт на транзит по украинскому нефтепроводу «Одесса-Броды» 4 миллионов тонн нефти в год для белорусского нефтеперерабатывающего завода в Мозыре. Предполагается, что это будет нефть из Венесуэлы, соглашение с которой Белоруссия подписала в октябре прошлого года. Еще по 6 миллионов тонн венесуэльской нефти в год планируется поставлять в Белоруссию из украинского порта Южный по железной дороге.
Выпуск новостей вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
«Радио Свобода. Новости».
Министерство иностранных дел Беларуси отказало в аккредитации корреспонденту российской газеты «Коммерсант» Мавсуну Гаджиеву. Причиной названа недостоверность информации, появлявшейся в материалах Гаджиева. В Грозном расследуется похищение двух местных жителей. В Ирландии члены правящей партии решат судьбу премьера. Число жертв стихийного бедствия в Бразилии достигло 655. Председатель КНР Ху Цзиньтао прибывает сегодня в Вашингтон, где проведет в среду переговоры с президентом США Бараком Обамой. Глава американской корпорации Apple Стив Джобс объявил об уходе в отпуск по состоянию здоровья. Операция по освобождению судов из ледового плена в Охотском море, очевидно, не будет завершена во вторник, как предполагалось ранее. Президент России Дмитрий Медведев отправляется с поездкой на Ближний Восток, в ходе которой посетит палестинские территории и Иорданию. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Павел Куравский. Павел, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вам слово.
Дмитрий Медведев на вчерашней встрече с лидерами парламентских фракций обвинил нацистов в подрыве культурных основ и предложил в ответ развивать лучшие черты русского характера, а также не забывать про русский фольклор. Об этом пишут новые «Известия». Статья называется «Крапленая карта». Основная тема статьи, тема межнациональных отношений, наверняка будет использована на предстоящих в этом году выборах. Эксперты уверены, что выстроенной национальной политики в России сейчас нет и не существует. Если ничего кардинальным образом не изменится, это чревато обострением ситуации. Кроме того, по мнению политиков, национальную карту могут попытаться разыграть на предстоящих в этом году выборах сразу несколько партий. Ведь по опросам больше 50% населения России выступает за лозунг «Россия для русских», констатируют новые «Известия». Дали по чистым рукам. Совершено покушение на активиста, борющегося с коррупцией в Подмосковье. Вчера, как стало известно новым известием, в Москве был обстрелян автомобиль Константина Воеводкина, жителя подмосковного поселка Дубровка, благодаря которому конфликт между управляющей компанией поселка и жителями, обвиняющими ее в беззаконии, вышел на всероссийский уровень. Именно по инициативе Воеводкина в декабре 2010 года в подмосковный город Видное, расположенный рядом с поселком Дубровка, выехал мобильный офис антикоррупционной приемной «Чистые руки». Активист не сомневается, покушение, в результате которого ранены он и его жена, связано с его общественной деятельностью. Следователи планируют допросить мэра Химок Стрельченко по делу о нападении на эколога Фетисова. Как выяснили новые «Известия», защита чиновника администрации Химок Андрея Чернышова планирует в среду передать следствию видеозапись, которая якобы раскрывает организатора и участников нападения на химкинского активиста Константина Фетисова, а также мотивы их действий. 19 января в Химкинском городском суде будет рассматриваться вопрос о продлении срока содержания обвиняемого под стражей. Андрей Чернышов обвиняется в организации нападения на химкинского активиста Константина Фетисова. Нападение произошло 4 ноября 2010 года. В тот день Фетисов был жестоко избит и попал в больницу с серьезными травмами. Следственный комитет по Московской области 27 декабря провел обыски в администрации города Химки, а на следующий день стало известно о задержании Чернышова. Сейчас по делу о нападении на Фетисова, помимо него, арестованы еще трое: Вячеслав Ковалев, Андрей Каширин и Денис Ростокин. Последнего обвиняют непосредственно в причинении травм Фетисову. Кому паковать чемоданы? Финны готовят свой ответ на указ президента России об ограничении покупки недвижимости иностранцами. Тысячи россиян, приобретших собственность в финском приграничье, ждет период нервного ожидания. Как считают хельсинские СМИ, а также часть парламентариев, правительство будет вынуждено симметрично отреагировать на недавний указ президента России Дмитрия Медведева, в котором перечислены 380 административных единиц, где иностранцам запрещена покупка земли и домов. В Финляндии Финляндии этот документ был воспринят особенно болезненно, поскольку табу наложено почти на всю территорию Карелии и Карельского перешейка, отошедших к России по итогам Второй мировой войны. Николая II вернули в политику. «Коммерсант» пишет, что Следственный комитет при прокуратуре объявил о закрытии уголовного дела по обстоятельствам гибели царской семьи. Ведомство, ранее настаивавшее на том, что в 1918 году имело место уголовное преступление, признало, что император Николай II был расстрелян по политическим мотивам. Таким образом, в пользу потомков последнего царя закончилась двухлетняя борьба главы российского императорского дома со следственными органами. Об этом «Коммерсанту» сообщил юрист главы российского императорского дома Герман Лукьянов. Ну и коротко об одной из центральных тем российской прессы. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков вновь попал на первые полосы центральных газет. В конце прошлого года экс-мэр Лужков подал прошение на получение вида на жительство в Латвии. Законным основанием для получения ВНЖ стало то обстоятельство, что бывший мэр инвестировал в местный банк необходимую сумму денег – 200 тысяч лат или 400 тысяч долларов США. В понедельник, 17 января, стало известно, что власти Латвии объявили Лужкова персоной нон-грата, включив его в черный список иностранцев. «Коммерсант» сообщает, что об этом заявила пресс-секретарь министра внутренних дел Латвии Гунта Скребеля. Она припомнила в частности Лужкову антилатвийские высказывания. А вот «Ведомости» отмечают, что министр обороны Латвии Артис Пабрик заявил, что у Латвии нет причин отказать Лужкову в предоставлении вида на жительство.
Спасибо, Павел. Газеты с самого раннего утра читает Павел Куравский. Ну а нашу программу завершит рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» собрал мнение москвичей о беспорядках на Манежной площади 11 декабря минувшего года и исследовал настроение российской молодежи. Как выяснилось, уровень ксенофобии в этой среде достаточно высок, да и протестный потенциал молодежи выше, чем у других возрастных групп. Подробности у Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
«26% москвичей считают, что события 11 декабря на Манежной площади были стихийным массовым протестом, и 54%, что это специально организованная акция. Те, кто придерживаются последнего мнения, полагают, что беспорядки организовали националистические организации, 8% опрошенных, футбольные фанаты, 5%, фашисты, 2%. Те же 2% набирают власти с одной стороны и оппозиция с другой. Почти треть москвичей уверены, что милиция к беспорядкам подготовилась плохо. Подавляющее большинство граждан полагают, что их можно было предотвратить. Вот комментарий Ларисы Паутовой, директора проекта «Терри» фонда «Общественное мнение».
Москвичи, конечно же, неоднозначно отнеслись к событиям на Манежной площади. И, видимо, ответы москвичей очень сильно повторяют те интерпретации, которые были в средствах массовой информации. На вопрос о том, что же являлось причиной этих волнений, в основном, конечно же, москвичи видят националистический фактор. Это либо провокация со стороны националистических организаций, либо конфликт на национальной почве, либо следствие наводнения Москвы приезжими из Средней Азии и Кавказа. Однако есть и другая точка зрения. Причины волнений на Манежной площади – это протест против политической системы. Конечно же, очень многие говорят о том, что причиной является молодежь, которая ничем не занята, молодежь, которая агрессивная, которая распустилась.
Лариса, ваш фонд недавно исследовал настроение молодежи. Насколько распространены в этой среде ксенофобские настроения?
Здесь, конечно, мы можем наблюдать печальную тенденцию у молодежи 18-25 лет. Очень высокие ксенофобские настроения. Это и просто констатация того, что другие национальности, люди с Кавказа и Средней Азии вызывают раздражение, неприязнь. Это и просто констатация того, что проблемой Москвы является, прежде всего, большое количество мигрантов. И просто озабоченность этой ситуации, она характерна для всех москвичей. Но молодые москвичи, примерно треть, очень обеспокоены и во многом даже агрессивно настроены по отношению к лицам других национальностей. Это поколение упустили. И это поколение, оно очень подозрительно и враждебно относится к тем, кто отличается от них.
А если сравнивать с другими возрастными категориями, то где ксенофобские настроения сильнее?
Молодежь на первое место выходит. Далее люди старшего возраста. Люди среднего возраста, они озабочены проблемами своими, работой, карьерой, и они меньше говорят о том, что их волнует вот проблема приезжих. Хотя, конечно же, очень многие представители, допустим, рабочей прослойки часто озабочены приездом нелегальных мигрантов, потому что это, по их словам, отнимает у них рабочие места.
А каков протестный потенциал молодежи по сравнению с другими возрастными группами?
Вообще ситуация достаточно сложная. И для меня лично, как для исследователя, то, что произошло на Манежной площади, это большой вопрос. И во многом даже я была не то, что даже расстроена, это была какая-то исследовательская, наверное, ошибка, потому что буквально за несколько месяцев, недель до этого мы говорили о том, что протест на настроение молодежи на таком спокойном уровне. Мы говорили о том, что это поколение стабильности, поколение Путина, поколение Медведева. И тут произошло то, что произошло. Потом, уже внимательно посмотрев на данные, мы увидели, что в Москве последние месяцы произошел рост протестных настроений, процентов на 7-10 он увеличился, вот этот дух негодования, неудовлетворенности. Но я не хотела бы связывать то, что произошло на Манежке, напрямую с тем, что среди молодежи растут какие-то политические протестные настроения. Видимо, это какие-то общие неудовлетворенности тем, что происходит в стране, в городе. Прежде всего, это агрессия, которую некуда было направить. Возможно, это невозможность как-то адаптироваться к той жизни, которая есть в Москве. И самое главное, достичь того, чему учил их телевизор, успеха, денег, карьеры, потому что в основном, конечно, на Манежную площадь вышли либо подростки, либо молодежь, то, что мы называем новые бедные или пролетарии. Несколько лет назад мы уже предупреждали, что это очень опасная группа. Они выйдут на улицу, если что-то их спровоцирует. Но, видимо, так оно и произошло.
Социолог Лариса Паутова полагает, что в такой ситуации очень важно направить агрессию молодежи в безопасное русло и подчеркивает, что многое здесь зависит от готовности российских властей заниматься этой проблемой.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Грани времени». Противоречит ли намерение Юрия Лужкова обосноваться в Латвии его прежним тезисом о притеснении русских в странах Балтии? Этот вопрос обсуждают гости ведущего программы Владимира Карамурзы. Программа «Грани времени» сразу после новостей. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем продолжать и проведение акций протеста 31 числа, и День гнева, и многие другие.
Милиция хватала кого-то там, пыталась их оттащить в автобус.
Хватит срамить Россию позорным процессом над Ходорковским и Лебедевым.
Сегодняшний Тунис не похож на тот, что мы привыкли видеть. Мы сказали «нет коррупции».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.